Радио «Вера» представляет. Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Мы отправляемся гулять по Москве. Гуляем сегодня в компании Михаила Хрущева, преподавателя истории, москвоведа. Михаил, здравствуй.
Здравствуй, Алексей.
Идем мы сегодня на Делегатскую улицу. А для этого мы выходим из метро «Достоевская». Перед нами Суворовская площадь. Мы ее по правой стороне огибаем. Ну, почти огибаем, потому что вот как идет правая часть сторона Суворовской площади, так мы попадаем на Самотечную улицу. Идем по ней, пересекаем трамвайные пути в конце сквера и поворачиваем направо на Делегатскую улицу.
Итак, сразу скажем, что Делегатская улица, она переходит через Самотечную, то есть она так пересекает ее, и заканчивается она у театра Дурова.
Но это там дальше.
Да, но мы туда не пойдем сегодня, мы ограничимся тем участком, который между Самотечной улицей и Садово-Самотечной. Улица Самотечная, улица Делегатская носила название прежде разные, там была она Мишеховцевым переулком по домовладельцам, она была Божедомским переулком, так как вела к улице Божедомки, это современная улица Дурова так называлась.
Но здесь все вот этим божедомским духом пропитано.
Ну, слава богу, нет. Все-таки божедомского духа тут уже нет. Убогими домами и местами, куда сносили бесприютных мертвецов, здесь уже не пахнет, это радует.
Тем не менее, я имею в виду атмосфера сама, не то, что ты идешь, и тут сплошные нищие и Достоевские ходят. Ну, просто каждый раз, когда как-то задумываешься об истории этого места, в первую очередь всплывает Божедомка. Ну, по крайней мере, у меня так.
Ну да. Улица застроена очень разнообразно. Тут есть и маленькие, и старенькие всякие домики двухэтажные, и трехэтажные, и современные вполне постройки. Но мы практически так, не останавливаясь, пройдем практически всю улицу. Увидим повороты на второй Самотечный переулок, на первый Самотечный переулок. Мы увидим первый и второй Волконские переулки. И вот у нас будет дальше Семинарский тупик, в правую сторону уходит. И у нас возникает вопрос, что же Семинарский тупик? Если мы по нему пройдем, то дальше открывается вид на большой парк, очень симпатичный и для этого района несвойственный, такое большое пятно зелени, старый-старый липовый парк, который когда-то в 19 веке был территорией семинарии Московской духовной. И вот, чтобы поговорить об этой семинарии, мы доходим до конца Делегатской улицы, и там с правой стороны у нас усадьба Астерманов, которую в 19 веке занимала, собственно, семинария. Первоначально, сначала сделаем такую рекогносцировку, оглядимся. Это окраина Москвы 17 века, и здесь в 1630-х годах было пожаловано имение Лукьяну Стрешневу, тестю Михаила Федоровича Романова. История женитьбы Михаила Федоровича и Евдокии Лукьяновны Стрешневой очень романтическая. Там, после нескольких там, неудачных попыток обзавестись семьей, Михаил Федорович долго отказывался жениться, потом был устроен смотр, и на этом смотре произошла такая романтическая, комическая ситуация. Девушка, которая вообще не была приглашена на смотр, а была, как бы сказать, компаньонкой участницы, простая мещовская дворянка Евдокия Лукьяновна Стрешнева, понравилась Михаилу Федоровичу, он ее выбрал в качестве невесты. По легенде, Лукьяну Степановичу об этом сообщили, когда он пахал, но тут нужно уточнить, что смотр проходил в феврале, и вряд ли даже такой незнатный мещовский дворянин, как Лукьян Степанович Стрешнев, мог пахать в это время. Тем не менее, скромность Лукьяна Степановича очень потом вспоминалась, и говорили, будто бы он в своем доме держал особливое такое место, такую нишу за занавеской, которую он иногда открывал, занавеску, а там висели какие-то сельскохозяйственные орудия, старые, значит, какие-то армяки, и он говорил, вот, Лукьян, не забывай, кем ты был.
И не забывал, судя по всему.
И не забывал, да. Он был очень хозяйственным человеком. Здесь, в своем огромном новом имении, он обзавелся там палатами, обзавелся какими-то постройками. Но, к сожалению, когда он в 1650-е годы умер, владение пришло в запустение. И долгое время это место называлось как Стрешневский огород. Потом, в первой половине 18 века, внук Стрешнева пытался отстраивать эту усадьбу. Тут какие-то деревянные постройки возвел. Но не было у него своих наследников, и он передал своему племяннику Ивану Андреевичу Астерману эту усадьбу. Астерман уже перестроил усадьбу в стиле классицизм, то есть тут появилась уже вот эти вот каменный дворец, который мы сейчас можем видеть, с колоннами, появились флигели, появились переходы такие полукруглые, появился курданер, парадный двор, на котором были сделаны декоративные пруды, за усадьбой был разбит парк, в котором остерманы гуляли, которые приглашались гости хозяев. И надо сказать, здесь был очень хлебосольный дом. Дело в том, что канцлер Российской империи, да, и дипломат со стажем Иван Андреевич, он, Остерман, часто приглашал гостей до 100, а то и больше, и очень хлебосольно, значит, принимал, устраивал праздники.
Так вообще-то Москва была, это же не какой-то там европейский скупой Петербург, это же хлебосольная Москва.
Ну тут да, в начале 19 века, собственно, самый расцвет этой усадьбы, но в 1812 году большой пожар Москвы усадьбу спалил, многие постройки просто разрушились, в немногочисленных сохранившихся зданиях там погорельцы жили, и у хозяев уже новых не было никаких сил для восстановления, и граф Андрей Остерман Толстой, внучатый племянник Ивана Андреевича Остермана, он продал это здание, несмотря даже на то, что он унаследовал усадьбу как неотчуждаемую, то есть ему было велено, что если он ее унаследует, то он должен ее развивать. Он ее продал в 1834 году Святейшему Синоду. Продажа была такая, то есть Синоду досталось очень сложное владение, которое нужно было восстанавливать. Были разные проекты, например, Михаил Быковский предлагал полностью снести...
Известный архитектор Москвы.
Да, предлагал полностью снести все здания и построить новое. Но единственная идея, в общем, была самая такая продуктивная у синодального петербургского архитектора Щедрина, который предлагал здание надстроить немножечко, в основном причем за линии, которые видят с улицы, то есть традиционный вид этой усадьбы никак не нарушался, а уже со стороны парка делались какие-то достройки. Там были сделаны общежития, кельи были сделаны, классы, и вплоть до начала 20 века здесь располагалась Московская духовная семинария. Соответственно, семинаристы могли там прогуливаться по аллеям парка, уча
латынь, древнегреческий,
латинские спряжения, да, или греческие склонения, беседовать там, может, какие-то богословские споры устраивать. Так, в общем, здесь Московская духовная семинария пробыла до 1918 года. После 18 года, после того, как семинарию уничтожили, здесь разместился Третий дом советов. Одна из построек, переданных для руководства партии и для именитых партийных гостей. Здесь проходили встречи разнообразные, сюда иностранные гости приезжали. Сохранилась фотография, например, где американская делегация стоит перед этим домом. Также в здании располагался Верховный Совет РСФСР. И здесь он размещался вплоть до 1981 года, когда на Краснопресненской набережной было построено знаменитое современное здание Белого дома. Уже постройки бывшего Верховного Совета передали музей декоративно-прикладного народного искусства. Интересный момент. Собственно, Делегатская улица стала называться именно в честь Верховного Совета РСФСР. И сейчас это достаточно сложно проследить. Мы приходим, тут никаких делегатов нет. Вон есть здание Третьего меда стоматологического в бывшей богадельне, а делегатов незаметно. Хотя внутри музея уже можно увидеть отдельные фрагменты именно Верховного Совета. Там, например, есть изображение герба РСФСР большое и так далее. Сейчас здесь два музея, как я уже сказал, декоративно-прикладного народного искусства, и, кроме того, здесь располагается музей «Обретая свободу». Если мы выйдем
за... Что за музей-то?
Исторический филиал музея современной истории России. Если мы выйдем за пределы усадьбы, а надо сказать, что это одна из самых сохранившихся усадьб в центре города со своим парком и так далее, мы оказываемся на таком перекресточке. Прямо перед нами Садово-Самотечная улица, справа от нас Краснопролетарская. Краснопролетарская в XIX веке носила название Пименовской по церкви Пимена в Новых Воротниках. И вот в соседнем буквально...
Тоже не закрывавшийся храм, кстати.
Да, в соседнем, ну, правда, некоторое время обновленческий. Кстати, насчет обновленцев, их собор в 1920-е годы, их совещание заседало тоже в Третьем доме советов. Блажен муж, Еженедельный совет нечестивый, вот прямо в Доме советов заседали.
Ну, почему бы и нет?
Ну, да.
Здание-то удобное,
здание удобное, согласен. Тем более, многие знали это здание из обновленцев по юности, как семинаристы.
Кстати, раз уж снова заговорили о семинарии, тут, наверное, надо разрешить небольшое недоумение, потому что, казалось бы, Московская духовная семинария, Московская духовная академия, они всегда вместе в Троице-Сергиевой лавре. Сейчас, правда, семинарии как таковой московской нет, есть просто академия. А я как я понимаю, что до революции в Лавре в Сергиевом Посаде была духовная академия, а семинария как раз здесь, на нынешней Делегатской улице.
Да. А прямо перед воротами этой усадьбы, перед воротами Московской семинарии, находился большой водоразборный фонтан. Сюда приезжали водовозы, забирали воду, развозили ее по домам, поскольку даже в начале 20 века очень многие дома в Москве не имели водопровода. И водовозы были людьми важными. Сохранилась открыточка такая, где изображается водовозный фонтан как раз здесь. Место, кстати, называлось Угольной площадью или Дровяной площадью, в зависимости от периода. И сохранилась такая открыточка: не ругайся с водовозом, будешь воду пить с навозом. Дело в том, что они возили-то на лошадях. Потом двигатели изменились, и на месте водоразборного фонтана долгое время находилась бензоколонка. В 30-е и 40-е годы здесь заправлялись автомобили немногочисленные московские, а также здесь связаны знакомые всем автолюбителям здание ГИБДД. Да, не единственное, конечно. Тут здание ГИБДД, огромная белая вот эта вот постройка, на ее месте...
Которая уже к Садовому кольцу.
Да, она, ну, одной стороной вот эти постройки выходят к Делегатской. Здесь стоял когда-то доходный дом с аптекой на первом этаже, такой в русском стиле. Но в 1970-е годы его снесли для строительства вычислительного центра «Старт», который был призван управлять дорожным движением в Москве. Сейчас здесь ГИБДД.
По Делегатской улице сегодня гуляли с Михаилом Хрущевым, преподавателем истории, москвоведом. А я Алексей Пичугин. Мы прощаемся с вами до новых встреч на улицах нашего города. Гуляйте по Москве, любуйтесь ею, любите Москву. Будьте здоровы.
До свидания.
Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.